Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Underdog. Книга третья. Темный континент. Глава первая. Я всегда любил зиму. Какой ребенок не любит снег, ледяные горки или праздничные ярмарки? Помнится, наигравшись вдоволь во дворе, я прибегал домой и отогревался у камина. Пока за окном бушевало вьюга, я сидел в широком отцовском кресле, вытянув ноги к огню. В руках глиняная кружка, из которой я медленно, наслаждаясь каждым глотком, цедил мамин медовый отвар. Любуясь красно-рыжими язычками пламени, мерно подрагивавшими в очаге и дарившими покой и защиту. Но, увы, все это было в другой жизни. За последние несколько дней мое отношение к зиме кардинально изменилось. Собачий холод, глубокие сугробы, пробирающий до мозга кости ветер. Я ненавидел зиму. Ближе к полудню мы спустились в долину и уже по мелколесью продолжили путь на запад. Каждые 2-3 часа мне приходилось объявлять привал. Сугробы выше колена и сильный ветер довольно быстро опустошали мой источник энергии. На первом привале хотел было глотнуть зелье насыщения, но, понаблюдав за работой регенерации, пришел к выводу, что тело само прекрасно справляется. Пока я, словно старая черепаха, медленно, от дерева к дереву ковылял вперед, Мии верхом на Харне выполнял роль разведчика. Обжорок, казалось, сугробы даже не замечал. Видя, как он длинными прыжками передвигается среди деревьев, я проверил его источник и обзавидовался. На все про все Харн тратил чуть меньше 15% энергии, причем улучшенная до максимума звериная регенерация довольно быстро восстанавливала потраченное. Солнце уже клонилось к закату, когда Ми принес весть об интересной находке.
«Я нашел место для ночевки», —
сообщил он, когда Харн остановился в 2 шагах от меня. «Далеко?» — с надеждой в голосе спросил я.
«Совсем близко», — ответил гремлин и, улыбаясь, добавил. «Поторапливайся, тебе там понравится».
Его «совсем близко» затянулось на 2 с лишним часа, часть из которых я проплелся из последних сил, держась за стремя. Обжора в буквальном смысле слова дотянул меня до того места, где, по словам Ми, мне должно было понравиться. Правда, откровенно говоря, в ту секунду мне было уже плевать. Все, о чем я мог думать, это где бы просто прилечь и закрыть глаза. Да, этот снегопад ясно дал понять, насколько я слаб физически. Необходимо повышать силу и выносливость, если, конечно, мне еще выпадет такая возможность. Кое-как все-таки доковыляв до опушки, я, наконец, самостоятельно смог оценить место, выбранное мне для ночевки. И, бак побери, гремлин оказался прав. Мне оно понравилось. Мои потрескавшиеся на морозе губы непроизвольно растянулись в счастливые улыбки. Сегодня впервые за много дней я буду спать под крышей. Это была небольшая бревенчатая избушка, около 7 шагов в длину и 5 в ширину. Невысокая, но довольно просторная на вид. Маленькие двери были наглухо заколочены старыми досками. «Видимо, здесь уже давно никто не появлялся», — устало прокомментировал я увиденное. «Хрн!» — подтвердил мои слова обжора, легко, словно листы бумаги, отрывая правой лапой серые доски.
«Любопытно, кто может жить в такой глуши?» — пробормотал Ми.
Я покачал головой. «Это временное жилье. Здесь останавливаются охотники, когда выходят на промысел». Когда последняя доска была сорвана, а дверь открыта, мы вошли внутрь. Ми поджег лучину и поднял ее над головой. Тусклого света было достаточно, чтобы рассмотреть внутренности избушки. Ни одного окна. В шаге от входной двери у правой стены небольшая печка. Чуть дальше стол и 2 стула. Слева — грубо сколоченный широкий лежак, застеленный старым тряпьем и шкурами. На стенах несколько пустых полок. Видимо, неизвестный хозяин уже давно забросил эту хижину и забрал все полезные вещи с собой. Привычно активировав чутье, я ничего магического не обнаружил. Хе, кто бы сомневался. Обживались недолго. Первонаперво избавились от стола и стульев. Подросшему обжоре необходимо больше места. пока я, кряхтя, будто столетний старик, вытаскивал старое тряпье и полуразложившиеся шкуры наружу, Ми занимался разведением огня в печурке. Благо, неизвестный хозяин оставил немного дров у стены, за что ему низкий поклон. С устройством печи гремлин разобрался довольно быстро. Правда, ему пришлось лезть на крышу избы, чтобы пробить засорившийся дымоход, но уже вскоре в топке весело горел огонь. Поужинав остатками оленя, добытого обжорой накануне, мы, наконец, легли спать. И вот тут со мной приключился очередной облом. Несмотря на тяжелый день и сытный ужин, сон все никак не шел. Такое со мной случалось очень редко. Вроде бы готов умереть от усталости, но мозг продолжает работать. Вот и сейчас в моей голове вертелись тревожные мысли о будущем. Я думал о клятве долга, висевшей надо мной тяжелым грузом. Беспокоился о Ми, которого, как обжора, увы, в амулет не спрячешь. Размышлял о странном исчезновении брата и всех его боевых товарищей. Не обязательно иметь 15 единиц в разуме, чтобы понять. Это дело скверно пахнет. Что-то подсказывает мне, если начну его искать, обязательно вляпаюсь в неприятности. От мрачных мыслей отвлек тихий голос Ми. Гремлину, похоже, тоже не спится. «Рик, ты не спишь?»
«Нет».
Ми на мгновение замолчал, будто собираясь с мыслями, а потом продолжил. «Последние дни мне не дают покоя мысли о том портале. Как думаешь, что случилось с охотниками, следившими за древом? Почему похоронившие Эрра Холодного бросили форт? Ведь они должны были продолжить дело павшего товарища».
Я слегка нахмурился и помял подбородок. Откровенно говоря, не ожидал, что Ми заговорит об этом. Хотя чему я удивляюсь? 14 единиц разума здорово изменили моего фамильяра. Он теперь часто затрагивает сложные темы. Я ведь тоже охотник на чудовищ, но, как видишь, не горю желанием продолжить дело павшего товарища.
«У тебя другой случай», — возразил Ми. «Ты прошел посвящение, можно сказать, не по своей воле. Останься ты защищать форт в одиночку, это было бы настоящей глупостью. И самоубийством, конечно».
«К чему ты клонишь?» — заинтересованно спросил я.
«А что, если похоронившие Эрра не были ему друзьями?»
«Любопытно. А пафосная надпись над дверью в гробницу?»
«Дань уважения сильному врагу», — легко парировал Ми. «Либо издевка. Я вообще склоняюсь к мысли, что они не были охотниками вовсе и похоронили Эрра заживо».
После слов Ми я еще больше оживился. Признаться, мне тоже приходили подобные мысли в голову, но я отмахивался от них, как от бесполезных и назойливых мух. Откровенно говоря, мне было плевать на события, произошедшие еще задолго до моего рождения и никак не влияющие на мою судьбу. Но раз Ми пришел к тому же выводу, стоит послушать его соображения по этому поводу. «Насчет похорон, пожалуй, соглашусь», — ответил я. «Эрра положили в гроб еще живым. Кто бы это ни был, он не мог просто так оставить ценнейший артефакт. Эфемерный пояс явно из таких. Интересно, как им удалось справиться с одним из могущественных магов? Вряд ли Великая Система будет упоминать, кого попало в сообщениях о достижениях».
«Наверняка маг был не слабее Эрра, а может, их было несколько», — поделился своими соображениями гремлин. «Использовали какое-то мощное заклинание, с которым Эрр не смог совладать. А может, тот склеп и не гробница вовсе, а какой-то сложный вид магической клетки? Кстати, отсюда и мое второе предположение. Они не принадлежали твоему ордену».
«Почему ты так думаешь?»
«Оружейная осталась нетронутой».
«Может, они настолько могущественные, что кляксы и клещи не стоят их внимания?»
«Вряд ли», — с сомнением в голосе сказал Ми. «Ты ведь сам понимаешь, эти эликсиры довольно редкие и эффективные. На самом деле вся проблема в репутации, вернее, в ее отсутствии. Да и вооружейны были не только кляксы».
«Согласен, сильный маг-охотник с репутацией меньше 500 — бред», — задумчиво потирая лоб, сказал я. «Нехватка жетонов — тоже бред».
«У Эрра наверняка их было предостаточно», — добавил Ми.
«Может, орки?»
«Вряд ли», — отмахнулся Ми. «Они падальщики. Пользовались порталом, не до конца понимая, с чем имели дело. Я помню, как сбежал Сархат, когда ты высвободил то заклинание. А он, как я уже говорил, один из сильнейших шаманов в степи. Уверен, Эрр Холодный с легкостью справился бы с таким, как Сархат. Да что говорить, со всей пятеркой избранных тоже. Нет, мы говорим о ком-то покруче».
Я вспомнил жуткую гибель мастера Чи, и по моей спине непроизвольно замаршировала толпа мурашей. Ми, будто угадав, о чем я сейчас подумал, произнес:
«Знаешь, Рик,
Думаю, тебе не стоит светить своими артефактами там, куда мы идем. Да и о твоей принадлежности к Ордену лучше помалкивать. Если вспомнить все, что ты рассказывал мне о призраке из подземелий, и прибавить к этому наши догадки по поводу Эрра, получается, помимо чудовищ из иных миров, охотники здесь воевали с кем-то еще. А если учесть тот факт, что об этом конфликте никто ничего не слышал, выходит, твой Орден проиграл эту войну, и уже очень давно».
Выслушав Гремлина, я крепко задумался. Он, несомненно, прав. Лисалют — единственный охотник, которого я знал, да и тот был призраком. Хитро упоминал лишь о зарождающемся конфликте Ордена с властимущими, но это было очень давно. Настолько давно, что в те времена Мертвый океан называли Лиловым, а Темный континент — Янтарными землями. Несомненно, форт смелый, более поздняя постройка. Значит, конфликт не погас, но наоборот, постепенно перерос в войну, победители в которой сделали так, чтобы об охотниках никто никогда не узнал.
«Кстати», — отвлек меня от тяжелых дум Гремлин, «все хотел тебя спросить, как ты думаешь, человек, пославший тебя в подземелье, знает о древнем городе?»
«Скоркс? Вряд ли. Он уверен, что ищет храм ушедших». А вот Бардану, его хозяину, вероятно, что-то известно. Хе, я сперва был уверен, что Меченый действует самостоятельно. Наивный. Сейчас-то я понимаю, что Бардан полностью контролирует поиски. Да что говорить, как пить дать, он и был их инициатором.
«Наверняка очень опасный человек», — то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес Ми.
«И влиятельный», — добавил я. «От него нам лучше держаться подальше».
«Тогда как ты намерен избавляться от клятвы?» — удивился Ми.
«Не знаю», — задумчиво ответил я и добавил, стараясь, чтобы мой голос звучал увереннее. «Но мы обязательно что-то придумаем. Главное — добраться до Орхуса».